Александр Михайловский, Юлия Маркова, «Отцы-основатели», «Прогрессоры 3», читает Мироненко Юрий. Часть 9. Осенняя гонка.
1 сентября, 1-го года миссии, пятница, пристань дома на холме.
Нельзя сказать, что вот в августе было лето, а с 1 сентября сразу похолодало. Нет. Осень подкрадывалась незаметно, заявляя о себе пока только холодными ночами, обильной росой по утрам и долгими густыми туманами. Ближе к полудню, когда солнце разгоняло хмарь, температура уверенно поднималась до уровня в 17-18 градусов тепла. Нет, по ночам еще никто не мерз, но все же переезд в более капитальное жилище, чем шалаши и вигвамы, надо было осуществить как можно скорее. Но эта стройка пока встала как минимум на неделю из-за отсутствия жженого кирпича. Сергей Петрович радовался, что хотя бы успел организовать теплое жилье для девочек-подростков и незамужних женщин, которых он уже не воспринимал как наказанных. Работают-то все одинаково и едят тоже из одного котла. Так что с утра Сергей Петрович, заглянув в сушилку и проверив ход процесса, снова углубился в работы на пильном станке. В связи с постройкой керамического цеха опять нужно было заготавливать кровельные доски по спецтехнологии, без сердцевины. Вернувшийся после обеда Валера сказал, что с каркасом керамического цеха он закончил, и Лизины девки сейчас всей бригадой кладут стены, и завтра с утра, если что, можно будет делать черный потолок. Сергей Петрович тут же ему напомнил, что кроме каркаса в керамический цех нужно ставить еще и дверь, а потому «Арбайтен, арбайтен, фили-фили арбайтен». Кстати, Серега-младший, хоть нехотя, но второй день сгонял жирок, вместе с Андреем Викторовичем, в поте лица долбя в известняке перфоратором выемку под подвал. Полуафриканки, оставшиеся в команде Андрея Викторовича, едва успевали отгребать щебень и куски покрупнее. Дело двигалось, и появилась надежда, что к нужному сроку будет выдолблен подвал хотя бы под одной половиной дома. К тому же кускового известняка на обжиг теперь было хоть отбавляй. Бедолага Катя только ворчала, что ей одной страшно и вообще. А что именно вообще, она и сама не знала. Марина Витальевна сказала, что иногда у беременных женщин бывает период повышенной капризности, но, видимо, у Кати этот период протекал особенно остро. Избаловалась девка. Если бы не необходимость в охране картофельного поля, Сергей Петрович с Мариной Витальевной и ее тоже загнали бы на какие-нибудь нетяжелые работы. Аристократов тут нет. Вот другие беременные бабы работают, и ничего, кирпичи штампуют, одежду шьют. Анита, например, до самых родов помогала Марине Витальевне по кухне. Вот и сейчас, едва оправившись, снова тяпает ножом по разделочной доске, нарезая свинину, а маленький Игорек сопит себе курносым носиком в рюкзачке за спиной. Если что не так, то мама всегда рядом и покормит, и подмоет, и утешит. При этом плакал малыш на удивление мало. Возможно, как раз из-за того, что мама всегда рядом, а возможно и потому, что в местных суровых условиях особо капризные дети просто не выживают. Кроме всего прочего, сегодня Сергей Петрович и Марина Витальевна приняли решение перевести со штамповки кирпича в швейную бригаду еще двух беременных, примерно на 6-м месяце, женщин, бывшую лань по имени Лана и полуафриканку по имени Туэлла Тоню. Сделали они это потому, что рабочих рук у Антона Игоревича и так хватает. А штамповка кирпича, работа хоть не тяжелая, но для беременных не очень удобная. Пусть лучше шьют куртки и мокасины, а в ближайшем будущем, когда закончится кирпичная лихорадка, на легкие работы можно будет перевести и остальных беременных женщин с меньшими сроками.
2 сентября 1-го года миссии, суббота. Пристань дома на холме.
Сегодня с утра Сергей Петрович полез делать черный потолок над керамическим цехом. А Антон Игоревич, доставив ему на УАЗе доски и все необходимое, приступил к подготовке операции по производству мыла. Для этого в первую очередь требовалось получить поттаж из накопившихся за 2 месяца запасов древесной золы. Дело в том, что вылеженная на воздухе древесная зола, по сути, в основной своей части состоит из углекислого кальция, оксида фосфора и карбоната калия, который, собственно, и есть поташ. Первые два соединения нерастворимы в воде, а поташ, наоборот, вполне растворим, поэтому из золы его выделяют промывкой. А делалось это так. Кроме золы, для операции по получению поташа нужны еще три керамических горшка, по форме напоминающих цветочные. Два поменьше, литра на три, и один большой, на 5 литров, с дыркой в дне, как у того же цветного горшка. В большой горшок на дно укладывается прикрывающий дырку черепок, после чего в него насыпалась и слегка утрамбовывалась зола. Набитый золой большой горшок ставился поверх малого и заливался 3 литрами воды. Когда вся вода стекала вниз, забрав с собой растворенный поташ, отработанная зола из большого горшка выбрасывалась, и он наполнялся новой порцией сырья, после чего устанавливался поверх второго малого горшка и снова заливался уже использованный один раз для промывки водой. И так много раз, пока количество используемой в операции воды не уменьшилось примерно вдвое, а сама она не стала напоминать густой, медленно текущий сироп. Дальше. Маточный раствор поташа надо было перелить из горшка в поставленную на медленный огонь металлическую посуду и выпаривать для получения сухого остатка, который и был тем самым поташем. В качестве такой посуды Антон Игоревич использовал начисто вымытую 5-килограммовую жестяную банку из-под соленых огурцов, установленную на крышу топки одной из обжигательных печей. Как видите, чистая, так нелюбимая Антон Игоревичем кустарщина. К тому же весьма опасна для здоровья, поэтому двум девочкам из бригады Лизы было позволено только набивать горшки золой и выбрасывать в мусорную яму влажную отработку, а все остальное Антон Игоревич делал самолично в респираторе и резиновых перчатках. К вечеру, когда работа по получению поташа была закончена, в распоряжении Антона Игоревича оказалось чуть меньше килограмма сероватого порошка, упакованного в литровую стеклянную баночку из-под томатной пасты с плотно закрывающейся крышкой. Этого количества поташа должно было хватить на изготовление около 6 килограммов полужидкого калиевого мыла. В другой стеклянной банке была приготовлена отдушка для будущего мыла, 0,5 кило измельченных сосновых иголок, залитых выпрошенной у Марины Витальевны половиной бутылки подсолнечного масла. Эта смесь тоже была плотно закрыта крышкой и поставлена настаиваться в темном, теплом, но не горячем месте, после чего все дальнейшие операции по варке подобной партии были отложены на следующий день. А Марина Витальевна обрадовалась, что очень скоро она получит мыло местного производства. Тем временем Сергей Петрович, Валера и Алохи Анна вместе с остальными полуафриканками еще до обеда сделали над керамическим цехом черный потолок, полюбовались на священно действующего Антона Игоревича и на половину поднявшуюся уже большую обжигательную печь, после чего направились к себе в цех. Работа там никогда не кончалась. Вечером Фера обрадовала, в кавычках, Сергея Петровича.
«Завтра погода портится», сказала она. «Я чуец».
И точно, где-то после полуночи слабый юго-западный ветерок сменился сильным северо-западным, ближе к восточному, ветром, несущим ледяное дыхание Арктики. Температура резко упала, а небо затянуло плотной пеленой облаков, через которые не проглядывали ни звезды, ни луна, и заморосил мелкий дождик.
3 сентября 1-го года миссии, воскресенье, пристань дома на холме.
Утром, когда рассвело, холодный ветер немножечко утих, дождь прекратился, но небо оставалось сплошь затянутым серыми облаками, через которые не проглядывало солнце. Лист на деревьях пока еще оставался таким же зеленым, но было ясно, что наступает неминуемая осень. Правда, примерно к полудню в сплошном облачном одеяле начали появляться разрывы, через которые призывно заголубели кусочки неба, но это все равно было уже не лето, и температура даже днем не поднялась выше 15 градусов. Короткое лето ледникового периода подошло к концу, и ни о каком купании в речке, даже днем, теперь не могло быть и речи. Требовалось как можно скорее вводить в строй баню. Тем временем процесс переодевания полуафриканок в демисезонную одежду